Ваши радиоприемники на волне BBC. В эфире служба Центральной Азии и Кавказа. Мы приветствуем всех наших радиослушателей, принимающих наши передачи на языках народов этого региона. Передачи BBC рассчитаны на самых разнообразных слушателей, чьи интересы не ограничиваются лишь новостями или политикой. Если вас больше всего интересуют новинки поп-музыки, следующая передача для вас.
Для начала хочу принести извинения за некий сбой программы. На прошлой неделе вышел четвертый кусок об Эрике Клаптоне. Я ездил в Питер на свадьбу, времени не было подготовить ни минуты. Но мы на этой неделе возвращаемся к предпоследней передаче об Элтоне Джоне.
Добрый вечер, друзья. Сижу вот сейчас у микрофона, вещаю, а сам думаю, начинал-то когда-то слушателем, как вот вы сейчас. А еще раньше маленьким тоже слушал, только не заграничное, заграничного не было, а свое. Оркестр народных, музыку композиторов, хор мальчиков и бунчиков там вот тоже пел. Помню разучивание песен. А теперь послушайте мелодию в исполнении кларнета. Была у меня и любимая. Сегодня в доках не дремлют французы, на страже мира докеры стоят. Это была песня отчаянной неистовой борьбы за мир. Был такой период в отечественной истории. Но вот последние известия, сознаюсь, не любил. То ли недопонимал, то ли еще почему. И каждый раз, слушая, надеялся. У школы говорят, что эти известия последние. Значит, последние. Никогда их больше передавать не будут. Ну, а через час они выходили снова, и я снова скучал, снова надеялся. С тех пор уж много лет прошло. Но и теперь, слушая порой последние известия, ловлю себя на детской мысли. Может, хоть эти известия последние? Наши исторические известия об Элтоне Джоне сегодня будут явно последними, потому что четвертый по счету передачей. Мы заканчиваем серию о нем, заглянув сначала в события десятилетней давности. Десять лет назад, в это время года, британская муз-печать писала, что организаторам концерта Дэвида Боуи в Швеции, в городе Готенбурге, пришлось искать другую площадку. Дело в том, что стадион Улисси, намеченный для этого мероприятия, пострадал 2 года назад во время концерта Бруса Спрингстина, когда вес 50-тысячной людской массы на футбольном поле вызвал смещение здания стадиона на несколько сантиметров. С тех пор на укрепление его было истрачено почти 1 000 000 фунтов, в частности, в почву заложили более 7 000 меловых столбов. Но инспекторы, проверявшие комплекс месяц назад, порекомендовали все же перенести концерт на другое место. Музыкальная пресса сообщала, что набор концертных пластинок американца Бруса Спрингстина, это 5 альбомов в коробке, затоварил полки сотен магазинов по стране. Набор вышел в конце предыдущего года и продавался поначалу как горячие пирожки с капустой. Магазины, естественно, перезаказывали его у оптовиков. Оптовики слали заказы пластиночным фирмам, те жали на заводы. «Давай, давай!» И вдруг, после Нового года, в январе, интерес к набору пропал как по команде. С тех пор, что только не делали, рекламировали, уценивали набор наполовину, ничего не полагало. Газеты писали, что подобное же происходило и в других странах мира. В американских магазинах на полках пылились наборы на сумму в 14 миллионов. И, наконец, 10 лет назад телетайп, стоящий у нас в редакции в Бушхаузе, выдал информацию агентства ТАСС о том, что по предложению всесоюзной фирмы «Мелодия», помните, была такая? Был проведен первый общесоюзный опрос популярности грампластинок, и что в конце апреля корреспонденты ТАСС обратились более чем в 100 городах всех республик в магазины грампластинок. Данные были заложены в ВМ, и машина определила 10 долгоиграющих и 10 пластинок формата «Миньон», пользовавшихся в апреле наибольшим спросом. На первом месте была, конечно, Алла Борисовна. Вот на этом, я думаю, мы рок-хронику закончим и перейдем к нашему рассказу об Элтоне Джоне. «Ложь» или «Враки» – песня с альбома «Made in England», сделана в Англии 95 года. Песня приятная на ощупь, как галыш на пляже, но столь же гладкая и столь же незапоминающаяся. Мы, однако, говорим о другом периоде, о 75-м годе, когда Элтон творил музыку угловатую, ребристую, которая в память въедалась навеки. В 75-м году английский режиссер Кен Рассел вел подготовку к съемкам рок-оперы «Томми». первой рок-оперы, написанной гитаристом Питом Таунсендом, ну, знаете, из The Who. На большинство ролей Кен Рассел хотел взять не актеров, а известных певцов и музыкантов. В частности, роль персонажа под названием Pinball Wizard, то есть виртуоз автоматического бильярда, была предложена сначала Роду Стюарту. Легенда гласит, что Род посоветовался со своим другом, с Элтоном Джоном. «Нет», — сказал ему Элтон, — «не стоит тебе этого делать. Во-первых, прилипнет к тебе эта кличка. А во-вторых, зачем изображать какой-то персонаж, когда сам ты персонаж?» Согласившись, Род Стюарт от роли отказался. Но когда Кен Рассел предложил эту роль Элтону, тот рассудил диалектически и предложение принял. Роль, вообще говоря, небольшая. Элтон появляется на экране всего на 4 минуты вместе с американкой Тиной Тернер, которая играет так называемую «Acid Queen» — «Кислотную королеву». Поскольку картина — это рок-н-ролльная фантазия, Элтон и выглядел необычно. На ногах были полутораметровые ходули, спрятанные в брюки, а на ходулях — огроменные башмаки типа ГД. Играл он с напором. Роль удалась. Съемки шли всего 3 дня, поэтому в интервью того периода о своем участии в фильме Элтон упоминает лишь вскользь. Тем временем пластинка «Caribou», несмотря на уничижительные отзывы критиков, в Америке продавалась хорошо и вскоре стала платиновой. Летом 75-го поехали в Штаты записывать новый альбом «Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy» — «Капитан Фантастик и ковбой коричневой грязи». Стихи к песням были написаны Берни Топпином, уже они были готовы, и Элтон в 3-й раз отправился в Штаты морем на лайнере. Технология у него была отработана, сочинил он все эти песни по дороге. В 1975 году в Америке он посетил Джона Леннона. Джон был тогда в разводе, жил холостяком, записывал пластинку «Walls and Bridges». Он пригласил Элтона играть на ней. В свою очередь Элтон попросил его сыграть на своей пластинке, и Джон Леннон приехал в Карибу и записал гитарную партию к песне «Lucy in the Skies with Diamonds». Это песня «Битлз», известная всем. Тогда же Элтон взял с него шуточное обещание, что если песня поднимется до первого места в Америке, то Леннон выступит с ним на концерте во время следующей американской поездки. Но Леннон согласился, не думая. Но когда песня действительно поднялась на первое место, Элтон напомнил ему об обещании. И вот 28 ноября 1975 года в нью-йоркском Madison Square Garden Леннон поднялся на сцену и спел с Элтоном Джоном несколько песен. На концерте была Йоко Оно, и вот тогда-то за кулисами и произошло знаменитое примирение супругов, живших к тому 1,5 года раздельно.
Smiles as you drift past the flowers. grow so incredibly high.
В 1975 году Элтон сменил жилплощадь. Дело в том, что его дом в Вирджинии Уотерс, это местечко неподалеку от Лондона, стал для него мал. Дом не мог более вмещать обширных и, к тому же, все еще растущих коллекций мебели, картин, одежды, разного антиквариата и всевозможных сувениров, которые Элтон Джон как сорока собирал повсюду. Поэтому в графстве Баркшир был куплен дом за 400 тысяч. Садовые угодья простирались вокруг на 37 акров. Это, если перемножить на 0,4, получается что-то около 15 га, может быть, побольше. При поместье была конюшня, теннисный корт, виноградник, в доме собственный кинозал, 6 ванных комнат, ну и прочее. Буржуйские радости. Поскольку Элтон много времени проводил в Америке, то на следующий год он купил дом и в Лос-Анджелесе. Ну, что делать? Пришлось. Этим домом до него владела голливудская кинозвезда Грета Гарбо, а потом известный продюсер Дэвид Селзник. Дом обошелся в $1 миллион. К этому же времени относится покупка реактивного самолета. Ну, самолета, конечно, небольшого, типа Як-40, который перевозил Элтона и музыкантов из города в город на гастролях. Биографы пишут, что приблизительный доход его тогда составлял 3 миллиона фунтов в год. На подобную зарплату в тогдашней Великобритании налог мог доходить до 85%, что вынуждало многих отправляться в добровольное изгнание за границу. Среди таких налогов эмигрантов были Rolling Stones, Rod Stewart, David Bowie и другие. Потом, когда консерваторы пришли к власти, налог этот снизили сначала до 60, потом до 40, потому что, по мнению этих людей, этих политиков, страна не становится богаче от того, что богатые становятся беднее. Но ни тогда, ни сейчас Элтон не хотел жить за границей, предпочитал родную землю, упомянутые уже выше 15 слишком гектаров, друзей и Уотфордскую футбольную команду, дела которой с помощью Элтона шли все лучше. Из четвертой лиги она перекочевала в третью, из третьей во вторую, на матчи ее стало ходить больше народу, увеличились сборы по кассе, у клуба появились деньжонки и новые возможности, можно было покупать уже футболистов со звездным статусом. Короче, клуб вошел в замкнутый круг успеха, прорваться в который многим так и не удается.
On the phone, I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be.
Yellow Brick Road, желтая кирпичная дорога. Ну, неважно, песня хороша, не грех послушать ее еще.
Эй, окейушки, окей, первый русский день жакей. Правильно, правильно, первый русский день жакей.
Итак, мы остановились на 75-м годе на выходе в свет альбома «Captain Fantastic». Пластинка эта была 11-я по счету в послужном списке Элтона Джона, и он к тому времени почувствовал необходимость коренных музыкальных перемен. В таких переменах обычно ни менеджеры, ни агенты групп, ни их адвокаты, ни пластиночные компании не заинтересованы, поскольку все это останавливает успешно налаженный, успешно действующий конвейер, непрерывную череду пластинок, гастролей, процесс, определяемый в политэкономии, если вы помните такую науку, схемой «деньги, товар, деньги, штрих». Короче, все хотят, чтобы курочка Ряба продолжала нести золотые яички. Поэтому решение Элтона распустить свою группу было встречено, ну, скажем так, без энтузиазма. После пиковой лучшей пластинки «Желтая кирпичная дорога» две последующие показали необходимость выбираться из цепких, костенеющих объятий музыкальных штампов, созданных ими же самими за многие месяцы совместного творчества. Нужно было новое звучание. И вот ради этой осознанной, но неясной цели приходилось приносить в жертву друзей, с которыми проезжено, увидено, сыграно, да что там говорить, и выпито было немало. Речь в основном шла о двух музыкантах. Это был Найджел Олсон и Ди Мари. В новом составе в октябре 75-го вышла следующая пластинка «Rock of the Westies». За ее выходом последовали гастроли в Америке. В Лос-Анджелесе выступали на большом стадионе «Доджер». Только один раз до этого стадион использовался для рок-концерта. Это было в 66-м году, когда там «Битлз» выступали. Элтона на Тихоокеанском побережье таким образом встречали как героя. Если доведется когда-нибудь картинку увидеть концерта на этом стадионе, народ, людское море простирается почти до горизонта. Тогда же в Голливуде была установлена звезда с его именем рядом с Мэрилин Монро, Джуди Гарланд и другими легендарными героями этой фабрики грез. Выступления перед 50-тысячными аудиториями требовали полной выкладки, абсолютной отдачи. И за успех этих гастролей, и за 2-миллионные сборы по кассе Элтону пришлось заплатить пошатнувшимся здоровьем. Врачи прописали тогда полный отдых на 4 месяца, что он и сделал, уехав на остров Барбадос. 76-й год проходил тихо. Вернувшись из длительного отпуска, Элтон уделял все больше внимания пластиночной фирме «Рокет» и своему родному футбольному Уотфордскому клубу. Летом 76-го «Рокет» выпустил одиночную пластинку «Дуэт Элтона» с певицей Кики Ди. Песня «Don't Go Breaking My Heart» поднялась на вершину британского списка, и появление Элтона в сопровождающем видеоролике было в том году для публики, пожалуй, единственной возможностью его увидать. Тем временем в Англии крепла и ширилась панк-революция. И молодое и незнакомое племя музыкальных вандалов выплескивало в своих атональных песнях и нестройном реве гитар накопившуюся злость и раздражение рабочих подростков, которым старшее поколение отказывало в их куске жизни. В Южной Африке в негритянских поселениях шли уличные бои. Одна сверхдержава бойкотировала другую на Олимпийских играх. В Китае хоронили великого кормчего, автора рекордного по тиражам красного цитатника. В этом новом сердитом мире музыка Элтона казалась порой странной, почти непрошенной гостьей. Двойная пластинка «Blue Moves», выпущенная в октябре 76-го, хоть и поднялась в Америке до третьего места, но видно было, что дни боевой славы прошли. Год спустя распался и творческий союз с Берни Топпином. Интересы их расходились, росло отчуждение, и настал момент, когда взаимное оголение душ, неизбежное в тесном творческом союзе, перестало быть естественным.